Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа «Б».
Есть такой интернет-мем. «Я девочка, я не хочу ничего решать, я хочу платье». Но этому состоянию подвержены не только девочки. Все мы иногда чувствуем, что устали от ответственности и решений. Почему так происходит и что с этим делать? Обсудим это здесь и сейчас в программе «Б».
Здравствуйте всем, дорогие друзья, всех приветствуем.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Ну как вы, устали сегодня уже? Устали решать, что выпить утром, чай, кофе?
Да, бывает так, встал утром, а уже устал.
А уже все, уже чувствуешь, я устал, я ухожу.
Ну, уходить, может, не надо, но...
Вот на работу.
Да-да-да, но вот эта усталость, она преследует человека постоянно. Хроническая усталость, и психологи говорят, что это усталость от принятия решений, потому что у нас стало слишком много выбора, как ты говоришь, кофе... Или, знаешь, вот эти чаи, прям баночки-баночки, коробочки-коробочки стоят. И ты стоишь и думаешь, ну какой же чай выпить там? Обычный или фруктовый, зеленый, какой-то там улун. И мучаешься. Да, и уже устал от этого.
Вот в этих в кафе и ресторанах, мне кажется, у официантов, у них усталость от усталости принятия решений других людей.
Потому что стоишь,
бедные
ждешь,
стоят, да?
Да,
человек сидит и смотрит. Раньше такие-то чайные карты, да, то есть много чего было. Потом я смотрю, во многих ресторанах убрали. Черный, зеленый оставили и все.
Правильно.
Чтобы ни человек не мучился.
Ну что, зачем издеваться над людьми?
Да,
я вообще считаю, что надо в ресторанах вводить просто обед номер один. Для тех, кто победнее, обед номер два, чуть средний, номер три, самый сытный, большой.
Как,
все.
Как в китайских забегаловках, там номера просто называешь и все.
И во вьетнамских, например. Там, в общем-то, выбора-то особо нет. Там суп фо у тебя будет и лапша. Ну и все.
Все.
И нормально, все довольны.
Первое, второе, компоты, поехали дальше. Итак, цитата. «Есть люди, принципиально несчастные от того, что они дошли до такой степени душевной усталости или неряшливости, когда каждое усилие воли становится почти физической болью. Ужасно, что быть несчастным легко. Счастье же, как все прекрасное, дается с трудом». Лидия Гинзбург.
Усилия воли стали сопряжены с физической болью, практически, говорит она. Вот это вот усилие воли по принятию решения, оно уже настолько отвратительное, что оно вызывает как будто бы даже боль. Но... Вот о чем мы сегодня и говорим, и о чем говорят психологи. Тут с чего тема началась? Статью в интернете прибило, знаешь, как волны такие вот бывают. И вот к моему берегу прибило статью в интернете, и... Я решил на эту тему с тобой порассуждать. Ну и так, собственно, давайте попробуем понять.
О чем речь, да.
А почему мы устаем от выбора? Как это происходит? Для затравочки, цитата из статьи. По данным исследования 2014 года, врачи чаще ошибочно выписывают антибиотики ближе к концу рабочей смены. Это более простой и безопасный путь для уставшего специалиста. Другое исследование показало, что судьи с большей вероятностью дадут подсудимому условно-досрочное освобождение утром или после перерыва на обед, чем прямо перед обедом, днем или вечером. Можно было бы решить, что дело в плохом настроении, голоде и усталости судей, но все не совсем так просто. Отказ в условно-досрочном освобождении – это более безопасный и легкий путь. Судья ничем не рискует и просто откладывает решение на потом. При желании он всегда может дать это самое освобождение позже. То есть дело не в том, что он злой или не злой. Он просто сейчас не хочет решать ничего. Он не хочет принимать на себя груз ответственности какой-то. Он говорит этим потом, все потом. Я сейчас не хочу, я хочу обедать.
Да, собственно, везде, наверное, так. Есть в каждой компании самое лучшее время подходить к начальнику.
Угу.
Потому что он тоже как бы зависит от принятия каких-то решений. Да, да и мы сами точно так же... С утра что-то дается проще.
Ну, вот говорят, утро вечером мудренее. Почему? Именно потому, что утром у нас голова соображает лучше, и у нас больше этой самой силы воли для принятия решений.
Ну, вечером, наверное, ты просто устали.
Ты же вечером не будешь принимать какие-то судьбоносные важные решения,
ну,
мне кажется.
В семье, наверное, они именно вечером-то и принимаются.
На самом деле, да, детей, когда уложил спать.
Да, и когда уже садишься с женой о чем-то разговаривать, и вот, собственно, поехали эти самые судьбоносные решения приниматься. Насколько они верно приняты.
Ну да. А вот. Вот психологи говорят, что надо с утра, когда мозг освобожден от всего этого груза,
Ну, а что грузин? Ну, как вот, опять же, я понимаю, эта статья интересная, я тоже прочитал. С одной стороны, такая легкая шизофрения в мозгу возникла, что с одной стороны, как бы, согласен почти со всем. А с другой стороны, ну, кажется, ну, это ерунда какая-то. Ну, принятие решений, то есть это же не тебе, не вагоны разгружать, да, то есть, а я разгружал в свое время вагоны. Вот, это же ведь...
Ты специально это сделал, да, чтобы потом можно было говорить, что я знаю, что такое разгружать вагоны.
Может быть, да, может быть, у меня такой период. Ну, не то, чтобы специально, но жизнь такая была в 90-е годы, что приходилось много чем заниматься для того, чтобы выживать. Но да, то есть биографии моих любимых писателей нескольких, то есть они как раз были полны всяких разных заработков, приработков и работ. Вот, поэтому это, конечно же, только плюс, я думаю, для человека, когда он может много что делать. Ну, так вот, ушли от вагонов, да, абстрагировались. Принятие решений. Ведь эта проблема, она возникла буквально вот в несколько, ну, в какое-то последнее время.
Об этом раньше не говорили.
Об этом раньше не говорили. Никто раньше не уставал.
Нормальной, естественной частью жизни. Ну, конечно, ты принимаешь решение. И, кстати, чем у тебя больше выбор считалось, тем лучше. Если тебе есть что выбрать, значит, это говорит о твоем статусе жизни. А сейчас вот они все как-то извращают и говорят о том, что наоборот, большой выбор приводит к усталости и такому вот заторможенности какой-то, и это показатель того, что ты плохо живешь. И приводит в пример, например, какого-нибудь Стива Джобса, который был очень, значит, успешным, богатым человеком, но он не заморачивался, что выбирать в одежде, он каждый раз одевал одно и то же примерно. И у него был один и тот же лук, вот этот самый, что освобождало его...
Водолазка называется.
Да, что освобождало его мозг для принятия более важных решений. И вот эти психологи говорят, что нам нужно освободиться от лишнего выбора. Выбросить все чаи, оставить один чай. Сорта кофе оставить один... Или если пьешь кофе, то пей кофе. Вообще, не надо тебе чая.
И чай даже не покупай.
Да, не морочься вообще. Кушать утром овсяночку, и все. Не надо выбирать, мучиться, что кушать утром. Там идешь куда-то, не надо выдумывать ничего нового. Вот и ходи этим проторенным путем, и все. Не трать свои... силы, свою энергию на вот это вот что, изучение чего-то нового.
Так, надо фиксировать просто, как тебе оппонировать, потому что ходить проторенным путем. Другие специалисты, другие психологи говорят, что для того, чтобы твой мозг развивался, тебе как раз каждый день нужно делать что-то новое и необычное.
Но это
то есть, например, ходить на работу другими путями.
Правильно, но да, это или еще куда-то. Это вызывает, на это нужно какую-то затрачивать силы. А они говорят, что нужно силы экономить в мелочах и в более крупном, чтобы у тебя были силы воли на принятие решений.
Ну, то, что было раньше, не то, что они сейчас как бы вдруг чего-то придумали, эти самые психологи, исследователи, кто там эту статью написал. Просто в стране тотального дефицита, как, ну, у тебя при отсутствии выбора, у тебя его и не было, этих проблем с этим выбором. То есть у тебя была проблема поесть, ну, да, то
живёшь
есть, или
ты
не поесть.
В каком-нибудь моногородке, да, с единым градообразующим предприятием. У тебя особо нет выбора, где работать. Ты либо бюджетником будешь, ну, там, школа, детский сад, либо в магазине торговать, ну, либо пойдешь на это предприятие, если ты серьезный человек. Все, выбора нет.
Ну, нет, еще можно было бухать.
Это всегда есть, да. Но особо тут не разбежишься. И, как ты говоришь, в условиях дефицита пришел в магазин. Вот мама рассказывала, когда мы приходили в магазин. В самом начале 90-х я был ребенком. И она говорит, вот большая полка, и на ней лежит один совочек. Все, это все игрушки в этом магазине. Не нужно было мучиться. А сейчас приходишь, не знаешь, глаза разбегаются, не знаешь, что покупать.
Счастливое детство. Сколько у тебя ребенок выбирает игрушку?
Да он не выбирает у меня игрушку, я сам ему выбираю игрушку.
Ну, а сколько ты выбираешь игрушку?
Ой, долго хожу, думаю, чтобы более толковое и более дешевое. А это вообще очень трудно совместить.
Да, об усталости у меня еще вот буквально последние дни подтверждение такое, что жили-жили с обычным телевизором, ну, особо никогда не смотрим, вот, ну, новости или еще что-нибудь так посмотреть, там, КВН какой-нибудь. А тут вдруг, ну, интернет сломался, надо было чинить интернет. И, соответственно, пришли, починили, поставили такие эти там, сколько-то там, пару сотен каналов дополнительных. И уже пару вечеров, собственно, пока ты до конца промотаешь всю вот эту бодягу.
Вечер закончился.
Ну да, то есть уже ничего и не надо. То есть уже все. То есть это же ведь тоже.
Ну... А приходишь ты в большой магазин, эдакий какой-нибудь условный Ашан, к примеру, да? И там такой выбор, что ты измучаешься весь выбирать эти печеньки. Какие печеньки мне взять? Если бы этого выбора не было. Одни вафли, одни печенье и один чай. Взял все это, положил в корзину, пошел, никаких проблем. Проще было бы. Меньше времени бы затрачивали, меньше бы душевных сил затрачивали на это.
Ну, не за это же ведь боролись, да, в свое время. То есть боролись как раз за то, чтобы этот выбор был. Вот. Ну, хорошо, идем дальше. Николай Веденский, русский физиолог. Устают и изнемогают не столько от того, что много работают, а от того, что плохо работают.
Вот он говорит о том, что эта усталость, она не от того, что ты принимаешь эти решения, а от того, что ты неправильно принимаешь эти решения.
То есть не от объема работ.
Ну да, от качества. То есть от, что ли, от методики. Неправильная методика равно усталость.
Хорошо. Ну и как же тогда нам быть? Так как у нас сегодня золотая голова отсутствует, поэтому мы с тобой сами сегодня должны выдать какой-то вариант решения этой проблемы, причем один.
Ну вот такой вопрос.
Чтобы у слушателей не было вот этого вот мук выбора.
Вопрос, который я хочу выдвинуть после слов Николая Веденского, стало ли действительно этого выбора больше, действительно ли он нас стал утомлять, или это мы просто обмякли? Ведь раньше человеку тоже приходилось принимать решения. Не такие мелкие, как какие конфеты выбрать, да, а как семью прокормить. И это, возможно, было сложнее. Принимать решения приходилось еще труднее, чем сейчас. Тем не менее, сейчас об этом говорится больше. Может, народ обмяк? Поколение какое-то вот выросло?
И да, и нет, как говорит мой хороший знакомый Петр Вальтерович.
Как мой начальник говорит, да-то оно да, но нет.
А у тебя вот так вот, да? Ну вот, и да, и нет. С одной стороны, конечно же, обмякли. Конечно же, расслабились. Mm-hmm. Да, потому что привыкли жить уже вот в этих условиях, когда тебя гладят только по шерсти. Шерсти. Mm-hmm. Вот, то есть против шерсти, если где-то что-то там коснулось, уже начинаются крики и стоны. Да, то есть привыкли жить хорошо.
Привыкли жить, не напрягаясь. Вот этому вообще учит нас современные, что ли, я не знаю, как это назвать. Ну, культура, скажем так. В целом культура. Не напрягайся. Мы делаем все, чтобы жить расслабленно. Чтобы нам было удобно, комфортно, хорошо. Именно поэтому вот это вот принятие решения, оно, как ты говоришь, против шерсти идет. Нам тяжело, противно, что надо что-то напрягаться, что-то остановиться, подумать, взвесить. Да,
нет,
за и против.
Против шерсти – это не принятие решений. Против шерсти – это как раз условия, в которых, может быть, решение-то и проще принимать. Да, потому что тогда у тебя мозг начинает работать. Потому что человек, в принципе, сегодня отвык думать. То есть нет времени думать. Есть время реагировать. Потому что вот постоянно-постоянно к тебе что-то долбится.
Какие-то раздражители постоянно
раздражители
к тебе идут, а ты на них реагируешь. И, кстати, тоже интересная мысль, потому что у тебя сил думать не остается. Ты настолько растрачиваешься на вот эту вот ответную реакцию. Тебе запрос постоянно идет в мозг. Там куча рекламы, да? Она все время тебе в мозг, как ты говоришь, вот стучится, пытается пробиться. Купи, ты говоришь. А мозг твой так взвешивает, так, это мне не надо. Нет, спасибо. Следующий. Купи. Нет, спасибо. Следующий вариант. А смотри, какое выгодное предложение. Ну, нет, оно да не такое нет, уж и выгодное. И, понимаешь, ты это даже не замечаешь, но твой мозг постоянно работает. Он постоянно их отфутболивает, вот эти вот предложения.
Ну, мозг работает, да, потому что они даже до сознания не доходят, потому что мы научились это блокировать. Так же, как все эти всплывающие баннеры в интернете, если мы что-то ищем, мы же на них внимания
конечно
не обращаем.
Ну,
уже
да, или сообщения постоянные, какие-то вопросы, звонки,
просто
смски.
Стало больше информации, конечно. То есть здесь вот с детьми иногда разговариваешь, да, или там что-нибудь такое читаешь, вспоминая свое недавнее, по сути, еще детство, да, там и юношество в том числе, в отсутствии сотовых телефонов, в отсутствии компьютеров, соцсетей и всего остального.
Чем вы занимались, возникает
вот,
вопрос,
да?
Да?
То есть, вот возникает вопрос, что у нас было счастливое детство, вот, и было общение, но mm-hmm. оно было, конечно же, не таким, потому что оно было более осмысленным. Если ты хотел пообщаться, ты шел к друзьям домой, ты покупал там какой-нибудь тортик, да, там, или кексик, и ты приходил, и вы целенаправленно общались. То есть у тебя была цель, ты шел, и этой цели добивался. Угу. Или а вечером во дворе сидели.
В фоновом режиме такой
происходит. Потому что ты сидишь в маршрутке, да, человек заходит в общественный транспорт, на, вот, просто если приглядеться, посмотреть, ну, ты понимаешь, ты на своей машине ездишь постоянно, но тем не менее. А, начинают вот глаза по сторонам бегают, руки нечем занять, и все, то есть достается телефон, и поехали. А если человек где-то сидит, едет, да, то есть он начинает всем звонить. Угу. Это вот тоже в долгих каких-то поездках, то есть и понеслась одному, второму, третьему, как будто больше заняться нечем. Я здесь на электричках поездила в этом году в соседний город. Это же кошмар просто, то есть люди садятся и начинают звонить всем, всем подряд. «Привет, как дела? Что делаешь?» «Угу, ага». И там, женщины, мужчины, возраст, неважно, все начинают. То есть паузы. Люди перестали заполнять паузы собственными мыслями.
Ну, потому что отучились.
Отучились, от да. То есть вот это нам,
на это, нам это дискомфортно, нам уже неудобно в этом состоянии находиться. Самим ну, собой наедине.
Вот здесь тоже, надо, наверное, занять. Надо просто вот выключать сотовые телефоны, и все. И у тебя не будет выбора, кому звонить.
Я слышал об эксперименте недавно. Молодой человек решил так провести такой эксперимент. Значит, он 10 дней находился в изоляции. Он запасся продуктами, все. Закрылся просто у себя в квартире. Не надо в лес никуда уходить. Отключил все средства связи и просто 10 дней находился. И обязан был вести такой видеодневник и высказывать по несколько минут свои соображения, что он чувствует по этому поводу. А вот ему было очень тяжело. Он сказал, там, первый день еще ничего, там, второй день начинаю скучать. А с третьего дня, и там, ближе к концу, день седьмой, он просто вот так вот сидел перед видео и говорил, я вообще не знаю, что мне сказать. У меня полный ступор.
А читать ему нельзя было?
Ему и вообще информацию никакую нельзя было потреблять.
А, то есть вот. не читать, не смотреть ничего?
Ну да, но самое страшное, он говорит, что я потерял связь с миром. Я, говорит, сижу уже, прислушиваюсь, а что там соседи делают? Я услышу их разговоры, потому что я хочу держать эту связь. Я привык утром проснулся, сразу схватил смартфон, посмотрел, какие новости, что там у моих знакомых произошло, какие фотки там кто выставил. А тут полная потеря связи с реальностью. И он один на один сам с собой остался. И это очень тяжело было.
Ох...
Идем дальше.
Я просто не знаю, то есть, с одной стороны, даже хотелось бы так вот... несколько дней отключиться от всего.
Ну, ты сам часть информационного сообщества. Тебе тоже будет тяжело точно так же.
Не знаю.
Американский психолог Барри Шварц, автор книги «Парадокс выбора» и одноименные лекции, говорит, что мы привыкли считать огромный выбор однозначным плюсом, но у него есть и серьезные недостатки. Большой выбор не только дает нам свободу в принятии решений, но может и, наоборот, парализовать. Вариантов может быть так много, что люди не смогут ни на что решиться. В качестве примера Шварц приводит исследование своей коллеги. Она изучала, как сотрудники крупной компании выбирают пенсионные планы и обнаружила, что когда количество программ, которые предлагал работодатель, увеличивалось на 10 штук, количество людей, которые выбирали их, уменьшалось на 2%. Объяснялось все довольно просто. Сотрудники терялись от количества вариантов и откладывали выбор на потом, а иногда и вовсе не могли собраться с духом и принять решение, тем самым лишая себя возможностей. Когда выбор слишком большой, это нас стопорит. Мы пожимаем плечами и говорим, ой, нет, не хочу.
Не сейчас.
Не сейчас. Это потому что это требует от меня какой-то силы воли, какой-то ответственности, какой-то, знаешь, вот подумать, разобраться, а эти планы, чем они друг от друга отличаются, все взвесить. Это тяжело. И поэтому мы боимся.
Так что делать тогда? Сокращать варианты?
Вот о чем и говорят они. Да, сокращайте варианты и освобождайте мозги. Ну, есть... или это тупиковый путь, на самом деле. Или нам стоит, наоборот, развивать себя лучше.
Ну, вот...
Принимать этот вызов.
Я не знаю. Мне лично кажется, что надо все-таки развиваться. Что это такой вызов тебе, да, то есть это такой челлендж. И его надо принимать. То есть угу. Потому что, по большому счету, мы же ведь способны это делать. Если бы мы были не способны... анализировать, думать, принимать эти решения, да, выбирать. Ну, тогда, ну, очень просто скажу, да, но тогда бы таких вариаций и не было просто, да, ну, не допустились бы они. То есть у нас же нет вариантов там, под водой плавать, да, без акваланга, или там в небесах летать, да, без самолета.
Понятно.
Да, то есть раз мозги есть, то есть, значит, его надо использовать.
Тем не менее, выбор в последнее время стал гораздо шире, даже что касается просто твоего образа жизни. Ну, если несколько веков назад человек, родившийся в семье сапожника, он должен был стать сапожником. Это элементарно. Это был путь его жизни, естественный. И попытка что-то изменить, она была скорее нонсенсом. То сейчас молодой человек встает перед выбором жизненного пути, и их тысячи. Можно делать, что хочешь. Куча социальных лифтов, куча разных вариантов. Поехать вообще в другую страну ты можешь. Ты раньше вообще не мог поехать в другую страну еще несколько десятков лет назад, например, да?
Да, буквально, да. То есть, сидя в школе, у нас были такие друзья по переписке. Периодически в школу приносились какие-то письма, естественно, из стран соцлагеря, да, и желающим их раздавали. Можно было написать письмо там, я помню, когда в ГДР там кому-то писал, пару раз пробовал, мне ни разу не ответили. Потому что, соответственно, я на русском писал. Вот, кто там будет это читать. Да, то есть это было... Это даже мечтой-то не было. Потому что можно было... в принципе-то можно было, потому что люди ездили, в Чехословакию ездили. У меня знакомые, да, или там мамина знакомая, она тоже все страны соцлагеря объехала и даже на Кубу слетала. В Советском Союзе, то есть еще в те времена. Но это скорее было таким редким исключением, что вот прям все равно, что в космос. И за границу, и в космос. Одинаково примерно.
Ну вот эта широта выбора, перед которой человек ставится, она давит на тебя. Тебе говорится, что ты можешь, у тебя есть возможности. И это немного утомляет.
Утомляет, мне кажется, не возможность, а утомляет то, что тебя заставляют делать выбор. Что тебя принуждают к этому выбору. Что тебя не просто принуждают там выбрать, застраховать свою жизнь, да? Или машину, например. Угу. А тебя принуждают к этому, что ты должен это обязательно сделать. И тебе нужно выбрать только вот из этих каких-то там компаний. Угу. То есть у тебя напрягает, мне кажется, не столько выбор из этих компаний, сколько само принуждение того, что ты обязан это делать. Что если ты пришел, и ты берешь бесплатно, что берешь ланч, да, то есть бизнес-ланч, и у тебя там входит бесплатно напиток, и тебе надо сделать этот выбор, не пропадет же он. То есть даже если ты не хочешь там чай или кофе, но тебе все равно надо это выбрать.
Угу. Чтобы это не пропадало. На каждом шагу, и это каждую минуту.
Ты должен. Вот это, наверное, напрягает, а не сама вариативность. Потому что у тебя вариативность, она как-то, наоборот, должна вдохновлять, что ли.
Угу.
Хотя, может быть, это нас вдохновляет, потому что мы еще помним один совочек на полке. Вот. Анекдот, да, то есть тех времен. То есть, а сколько народу нужно в большой магазин? 2 человека. Один на входе говорит, у нас ничего нет. И второй на выходе говорит, убедились, что у нас ничего нет.
Угу.
Вот и все, собственно, это про перестроечные магазины. Что мы помним эти времена. И поэтому нас это, может быть, где-то до сих пор восхищает, да, то есть вот это обилие, что ты можешь выбрать практически все, что ты хочешь.
Но меня утомляет большой магазин. Если раньше я любил ходить в магазины, когда мне было там лет 20, мне нравилось... Вот там это была волна появления всех этих торговых центров как раз в тот период. Их очень много повырастало. Я еще застал то время, когда их было всего 3 в Москве. И вот тогда вот туда мы специально собирались, ехали в выходной день, чтобы вот пошопиться, походить. Естественно, все самое дешевое на суперскидках и распродажах. Но, тем не менее, мне это доставляло удовольствие. Вот это вот такое обилие, то, что так все много, так все красивое, пестрое, яркое. Сейчас меня это утомляет. Мне тяжело. У меня прям голова болит уже от такой вот пестроты.
Но, с другой стороны, если тебя сейчас завести в советский магазин, знаменитые сапоги и булки, то, мне кажется, тебя это напряжет еще больше. Если ты зайдешь в магазин, а там висит 2 платья.
Платья мне вообще не нужны.
Детям, например.
Да.
Дочкам, да, то есть купить. Белые и коричневые. Все.
Белая марка и коричневая возьму, конечно. Чего там выбирать-то? Думать нечего.
И все будут опять в коричневом ходить, да?
Еще продолжается, мысль психологов на тему обширного выбора. Усталость может порождать постоянное давление ярлыков. Как будто каждый выбор, который мы совершаем, определяет нас, диктует нам, кто мы есть, отмечает психолог Яна Филимонова. К примеру, в магазинах теперь большой выбор одежды, в отличие от ситуации 30 или 50 лет назад. Но больше не существует одного на всех понятия «модно» или «не модно», «красиво» или «некрасиво». Теперь каждая выбранная вещь как будто что-то говорит о покупателе, его достатке, вкусе, субкультуре, самопрезентации. Получается, что выбирая осеннюю обувь, я как будто выбираю свою идентичность. Я девушка, которая хочет прежде всего быть модной, или девушка, которая хочет, чтобы ей было удобно и плюет на мнение окружающих.
Ох.
Выбор вещей, как выбор самоидентичности. То есть это, по сути, не так важно, во что ты одет. Но сегодняшнее общество устроено по-другому. Встречают по одежке.
Это у нас. Это у нас по-прежнему, вот я не могу сказать в Советском Союзе, да, потому что давно не был за его, так сказать, ну, за пределами российской части Советского Союза, да. Но мне кажется, что это все равно совок. Это совок, потому что одежда – это единственное, что было у русского человека. То есть у него не было никакого имущества, да, то есть не было машин.
Недвижимости.
Ничего не было, то есть была только одежда, да, и, ну, или дома там хрустальные вазочки.
Которые и, тоже и ставились крутой, как
как атрибут, музее, да, 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 то есть как, естественно, как некие такие вот символы
ну, твоего достатка. Ну, шифоньер польский еще.
А, ну, это все, опять же, вот оно было одно на всех, да.
Угу.
Все эти гарнитуры там, румынские, да, польские, ну, я не знаю.
Одинаково,
мы в Сибири жили, у нас только свое было. То есть для нас это были просто какие-то, опять же, из области фантастики. А, вот. А люди на Западе, они гораздо проще к этому относятся. Вот, угу. В той же самой Америке.
Это, ну, мелочи какие-то.
Это, да, это не важно. Потому что машина там – средство передвижения.
Ну вот точно так же, кстати, сейчас вот в России машина – это культ какой-то там. Ну, сейчас, может, уже проще, но вот я помню лет 5 назад поцарапал машину – все, беда, все, катастрофа. И это было настолько важно, чтобы машина была полностью идеально не царапанной, все тут же бежали, это все перекрашивали. На Западе проще к этому относится, потому что автомобиль — это просто, ну, как пылесос ты поцарапал, ты же не будешь переживать по поводу того, что поцарапал пылесос.
Слушай,
ну,
я тебе говорю, вот
уже пылесосит
по Риму ходишь, машины,
ну, все коцанные.
Куча, да, поцарапанных, помятых, подбитых где-то и так далее, ну, потому что большой город, тесные улочки, мне кажется, никто на эту тему не парится особо. Вот. А здесь, да, то есть здесь до сих пор одежда — это некий фетиш, потому что ты должен соответствовать чему-то, какому-то статусу, да. Вот. Здесь же также важны, ну, вот как бы такие же там атрибуты, как там машина, да, или там телефон. То есть, ну, куча этих, безумная куча, да, историй.
Вот эти вот.
Что бедные студенты, которые там не доедают, не досыпают, да, ну, вот у него последний айфон, естественно, должен быть. То есть, смена айфона, это, мне кажется, просто вот как кошмар какой-то для молодежи, потому что...
Опять новый айфон,
да, то есть опять не есть полгода. Вот. То есть это все тоже давится. То есть не сам выбор. Опять же, да, то есть, а то, что тебя заставляют его делать, если ты хочешь соответствовать той или иной. Ну, хотя сейчас с субкультурами проще. В последние годы вот с молодежью я работаю, это понятие как-то оно так постепенно ушло. Ну,
размылось.
Да, 10 лет назад, то есть, ты там кто по жизни, то есть, это было важно.
Не 10, там, лет 20 назад.
Не, еще 10 лет назад понятие, я помню, мы прямые эфиры делали с детьми, субкультуры еще были.
Угу.
То есть, там вот четко по стилям распределялись. То есть сегодня как-то оно так все ушло, ну, просто некие стили в одежде остались, как некая атрибутика.
Но это от пережитки скорее, потому что действительно, как ты говоришь, раньше ты рэпер или ты рокер, все. Вот, ты выбираешь и живешь этой жизнью.
Ты рок-н-ролльщик, да, то есть ты тяжелый рокер, или
ну,
ты
да,
там дэв-метал, да, слушаешь, да, и так далее.
И ты одеваешься соответственно, живешь соответствующей жизнью, поэтому вещи, атрибутика определяли тебя.
Но, с другой стороны, сегодня та же самая молодежь, ну, говорится, там, поколение миллениалов, да, или там поколение Z.
Сейчас уже постмиллениалы, вот эти Z.
Постмиллениалы, кошмар какой. А, вот, сейчас бы на это, Тургенев бы шизанулся, да. Отцы и эти, да, то есть было бы уж точно, как у пельменей. А, так вот, эти люди, они реально зависят от трендов. То есть они зависят даже не сколько там от стиля жизни, да, от какого-то выбранной субкультуры, они зависят от трендов. Вот что сегодня в тренде, то должно быть и у тебя.
Угу. Ты либо в тренде, либо не в тренде.
Либо не в тренде, да.
И здесь вот эти вот как раз стрижечки, барбершопы, бороды.
Да, спиннеры и так далее.
Ну, спиннеры это совсем уже такой.
Ну а что? Тут все с ума сошли. Это же бум был, то есть люди миллионы сделали на этом. Вот. Все, где спиннеры? Нету спиннеров.
У нас в магазине, на магазине до сих пор еще объявление висит. У нас есть спиннеры рядом с домом магазин. Вау, у вас есть спиннеры, это потрясающе.
У меня тоже спиннер. В спине иногда такое ощущение, что там...
Вступит спиннер.
Да. Спиннет.
Кароль Ижиковский, польский литературный критик. Беспощадность в избавлении от сомнений или способность не замечать их называют силой воли. Беспощадность в избавлении от сомнений. Это и есть сила воли, говорит он.
То есть...
Берешь и решаешь
решение
просто.
И
просто раз и все. Просто вот чему мучиться? Считаешь до трех и решаешь.
Про лидеров, да, говорят, или про сильных людей, что они не сомневаются.
Мне кажется, все сомневаются. Так или иначе.
Сомневаются.
Но просто когда ты не хочешь тратить лишнее время на принятие решений и самомучение, самоедство вот это, просто действуешь и все, а там будь что будет. Может быть так? Может, это и есть сила воли? Или это какое-то, наоборот, безумие и опрометчивость?
Да нет, это умение поставить точку, какое-то сделать решение. У меня эта ситуация была вот в этом году по зиме, когда старший ребенок готовился выпускаться из школы. 3 класса родителей сидит, душное помещение, все в шубах и так далее. То есть нужно принимать решение по поводу выпускного. Как его в школе праздновать и так далее. То есть, опять же, несколько вариантов. Все друг друга не знают, все пытаются кучковаться внутри своих классов, а здесь нужно как-то так объединиться.
Угу.
И это длится минут 40. То есть,
пытка
классные
вообще,
руководители, да, которые стоят, один ангажирован, потому что он заинтересован, да, то есть у него там своих каких-то толкает. Другим все равно, и вот это все. И все сидят, бедные, мучаются, то есть никто не может ничего не решить и так далее. То есть, в конце концов, я уже встал, просто подошел к доске. Не то, чтобы решение за них принял, но ты говоришь, то есть так... Просто вот разложить. У нас есть вот это, вот это, вот это. Здесь столько времени, здесь столько. Что вы хотите? Есть такие-то деньги, это столько, столько. Вау.
Угу.
Такая пауза. Говорит, а чё ж вы раньше-то сидели, молчали? Вот.
А еще одна мысль, которую я встретил в этой статье, что все жалуются на рутину и однообразие, но на самом деле так проще жить. И не все потянут самостоятельный выбор, ответственность за свои решения. Такая цитата. На мой взгляд, тема принятия решений тесно связана с двумя другими. Темой свободы и ответственности за свою жизнь, ее авторство. Чем больше свободы, а значит и ответственности за себя у человека, тем больше решений ему приходится принимать. Это происходит как на уровне глобальных жизненных выборов, так и на уровне повседневных решений, продолжает рассуждать психолог Филимонова. Например, если у меня свободный график и частичная занятость, я каждый день должна решать, когда делать то или иное дело. Можно сделать его или сейчас, или отложить. Перепоручить кому-то, брать ли еще один проект или уже не потяну. Как это скажется на моих отношениях с клиентами, с заказчиками, на моем доходе и в результате на моем будущем? Получается, что из таких маленьких ежедневных выборов в конце концов и складывается моя жизнь. Мысль такова, что человек сильный принимает решение, готов делать выборы. Человек, которого это не может потянуть, ему проще тогда наладить какую-то стабильную рутинную жизнь и жить ею, потому что иначе он просто сломается, не выдержит.
Ну, получается, что то есть, тему, которую мы сегодня с тобой объявили, усталость от принятия решений, да, это не усталость от выбора.
Угу.
Это как раз вот усталость от того, что тебе нужно... принимать решения.
И нести за них ответственность. Вот в чем проблема.
Вот в чем дело, да. Потому что поколение наших родителей воспитывались так, что их учили быть ответственными. Если не я, то кто же? Да? То есть сегодня, ну, девиз был бы другим. То есть кто угодно, только не я. Да? Все, то есть вот там who cares, да? То есть до кого это волнует? Делайте, что хотите, то есть, пожалуйста. То есть, от силы я буду сидеть там и ныть где-нибудь на кухне, да, или там даже уже не на кухне сегодня, а просто там в соцсетях, и все. То есть, вот это вот не выбор, не многообразие этих полок напрягает, а напрягает, что тебе нужно принять решение, тебе нужно быть ответственным, а ты не хочешь этого делать. Угу. Ну, я не говорю там тебе, да, сейчас я к слушателю обращаюсь. Да, то есть вот, вот нет, ты вот конкретно.
Каждый
да.
из нас иногда, на самом
да,
деле,
ну, каждый, мы, ну, давайте мы, так мы. Скажем, да, то есть обобщим так по-журналистски, то есть мы не хотим этого. Угу. То есть мы хотим, чтобы за нас думали. Ну, так получается.
Так проще.
Ну, естественно, так проще.
Мы опять же приходим к тому, с чего начинали. Это не напрягает. Вот. А мы не хотим напрягаться.
Вот.
Коко Шанель, французский модельер, которая перевернула вообще мир моды с ног на голову, говорила, все в наших руках, поэтому их нельзя опускать. Все в наших руках, она говорила.
Она его создала, мне кажется, этот мир моды.
Да. Все в наших руках. То есть она говорит, что нужно нести ответственность, нельзя опускать руки, сдаваться.
Она явно Библию читала.
Нужно стараться.
Она явно вот в этот момент она вспомнила просто вот Моисея, который молился тогда, там такая битва была огромная, такое прям Рубилово-Месилово было, и вот он стоит, руки поднял, молится.
Руки устали уже, опускаются, и начинает его... враг одолевать, да. и его... А Аарон поддерживается.
Брат.
Да.
Брат. А с другой стороны, кто поддерживал?
Я вот честно не помню.
Вторую руку тоже кто-то поддерживал.
Да, там с двух сторон ему держали.
Стыд нам с тобой, что мы не помним, кто вторую руку поддерживал у Моисея.
Может, мы просто боимся ответственности и выдумываем причины, чтобы убежать от принятия решений? Вот я в конце
такой. Что значит вопрос. Может быть-то?
Да, это так и есть.
Да, это так, конечно. Естественно, то есть выбор, выбор. Да нет, просто человек ни за что не хочет отвечать, и все.
Значит, что, какие выводы в конце этой статьи делаются? Я так выписал себе коротко, давай ну, подведем давай. Итог этой статьи. Как справиться? Освободиться от лишних решений, они говорят. Ну, мы про это говорили. То есть то, что вас напрягает, грузит, старайтесь избавиться от этого, и это освободит ваш мозг немножечко хотя бы. Планировать заранее, чтобы не нужно было решать в последний момент. Если ты распланировал свой день, тебе не нужно думать, как его провести эффективнее. Потому что у тебя уже есть план, и ты просто по нему действуешь.
А тогда ты не будешь, как раз вот этого не будет давления, да, о котором мы говорим, что тебе вдруг надо что-то срочно делать. И, соответственно, тогда, собственно, и возникают всякие спонтанные покупки, да, и мошенники часто на этом играют, что давай быстрее сейчас, давай, 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 не успеем, давай быстрее. То есть вот это вот...
Скидка работает только последние 3 минуты, давай, да, ну скидка да, сейчас да. закончится, все. Надо заранее планировать. Если думаете слишком долго, посчитать до 3 и принять решение. Ну, в несерьезных вещах. Понятно, если ты решаешь там продавать квартиру или не продавать, наверное, надо подумать побольше, взвесить все за и против, отложить это еще на завтра, на послезавтра, снова к этому вернуться, еще подумать. Но если ты решаешь купить эти кроссовки или не купить эти кроссовки, ну не стой, не мучайся ты тут полчаса в магазине. Просто посчитай до 3 и прими решение. Если, ну, чувствуешь дороговато, ну и уйди оттуда вообще. Не надо тогда их покупать. А если чувствуешь, что, ну, без них вообще не жизнь тебе, ну, покупай.
Опять же, до 3 миллионов можно посчитать.
Нет, ну, они говорят, до 3 нужно посчитать.
Всего до 3, ну, ладно.
Рекомендуют просто хорошо кушать. Рассчитывать свои силы. Хорошо спать. Откладывать решение на утро, когда мозг посвободнее. То есть о физиологии говорят тоже.
Угу.
Не надо принимать решение, когда ты сидишь уставший, злой, голодный. Ну, не надо. Но надо уметь откладывать это и понимать, что твои силы...
Ну, а если, на работе, если на работе тебя вот заставляют сегодня? То есть все равно нужно набраться наглости, да, и сказать, то есть, шеф, я подумаю, и завтра утром скажу. Мне кажется, в этом есть
смысл. Ну, я на свежую голову лучше скажу.
Мне кажется, да, любой начальник, в принципе, он должен понять, с большей вероятностью я бы скажу, что любой начальник прислушается к тому, если ты скажешь, я сегодня слишком устал, или я взвинчен, или я не способен на адекватную оценку обстоятельств, мне нужно отдохнуть и принять решение, начальник скажет, вау, какой молодец, слушай, какой ответственный, да?
Или скажет,
заткнись,
иди отсюда
и работай.
И последний пункт, рекомендуют психологи тренировать силу воли, потому что сила воли – это те же самые мышцы, которые нужно натренировывать самоконтролем, старанием, дисциплиной.
Вот на эту тему надо отдельно передачу делать. Тренировать силу воли. Потому что это вот, да, то есть это, знаешь, как там, забудь, да, там, вот там, вот, а прими это, да, то есть, да, там, да, там, да, расслабься, да, 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 то есть. Там...
Измени свой взгляд на это.
Да, да, то есть, тренировать силу воли, то есть, ну, с одной стороны, понимаешь, что где-то это реально можно делать, но с другой стороны, ну, это такие просто слова, какие-то объемные конструкции, надо будет кого-нибудь найти, кого можно будет попытать на
тренер
эту тему.
Тренер по силе воли?
Да, да, силовольный тренер. Загоним его в студию и потренируемся с ним.
В рубрике «Дежавю» я хотел вспомнить фильм, который посмотрел не так давно. И я тебе скажу, этот фильм из тех, которые меня обидели. Вот знаешь, бывают фильмы, которые ты смотришь, а в конце ты обижаешься на режиссера. И говоришь, да как так-то? Почему вы так со мной поступили? Почему вы сделали мне больно? В этом фильме, спойлер сейчас такой звучит.
А, давай, если он тебя обидел, то спойлер.
Фильм называется «Один день», и в этом фильме, ну, главная героиня в конце просто умирает. Вот ты следишь за ней, следишь, а она... Бац, и внезапно ее сбивает грузовик в конце. И все вообще уничтожено. И ты сидишь опустошенный, не понимаешь, а к чему вообще все это было? А зачем ты следил за ее жизнью? Ведь ты же ждал, что сейчас все наладится, и они будут жить долго и счастливо, потому что мы привыкли к этому. А она недолго и несчастлива. Ну так вот, был в ее жизни описан такой момент, когда она мечтает стать писательницей, поэтессой, то есть такого вот, ну, очень тонкого склада у нее ум, чувствительный, ну, прекрасный такой вот персонаж, но не получается устроиться в жизни поначалу. Не берут ее статьи, ее стихи, не печатают. И она работает в каком-то ресторанчике в мексиканской, кажется, кухне. Ей не нравится мексиканская кухня, ее раздражает этот запах, ее все это раздражает, но тем не менее она начинает там работать и злиться поначалу. Но в какой-то момент, там проходит год или сколько-то, она общается со своим другом, он говорит, а ты что, ты почему до сих пор здесь? Ты же вроде перекантоваться хотела, а там ты хотела там издаваться, писать книги. А она, у нее совершенно опустились руки, она вот устала от этой борьбы, и сила воли истощилась, и она так и говорит... Ну и что, зато здесь мне повышение, тут сейчас вот накинут пару соток, и в принципе нормально, да все равно я никому не нужна, и ничего у меня не получится. Вот видно, что она устала от этой борьбы, от того, что давление, ну, в общем, ее смяло давление в какой-то момент. Ну там этот друг ей поможет, ее вытащит из депрессии, но это с каждым из нас происходит иногда, когда мы устаем. От борьбы, от решения, от ответственности, от того, что ну, мы пытаемся что-то там решить, а оно ну, не складывается, не получается никак. Ну, вот фильм такой навеяло мне.
Ну, в конце-то все плохо, у нас-то все хорошо, но свое кино же.
Как пойдет. Может, грузовик за поворотом, кто его знает, друзья. Итак, значит, давайте обратимся.
Мне кажется, здесь Форрест Гамп еще тоже можно вспомнить.
Конечно.
Потому что он тоже особо не думал.
Он вообще не принимал особо никаких решений, он просто действовал, как вот оно идет.
Но он все равно.
И прожил прекрасную жизнь.
Он делал это.
Он просто делал, да.
Скажи, пожалуйста.
Он не выбирал,
сделай,
но
он
решал.
Беги, да. Форрест, беги.
Хорошо,
все, побегу. Все. Ну, раз, и все, и пошел, и сделал.
А давай бизнес откроем, Форрест.
Давай откроем, все. То есть, сказал, сделал. То есть, вот мужик хороший какой.
Да. Итак, обратимся к Священному Писанию. Давай порассуждаем немножко на эту тему.
Ну, тут вообще все конкретно. Будет ваш как-то человек с двоящимися мыслями, да, то есть...
Ненадежен.
То есть ваши «да» – «да», ваши «нет» – «нет». Все. Угу. То есть будьте конкретными. То есть умейте принимать решения. Сказал – сделал. То есть отвечай за свои слова, за свои поступки, да. Вот. А с другой стороны, ну, 7 раз.
Отмерь, 1 раз отрежь. Да,
да, да.
Но в Библии, конечно, нету слов о мучительном выборе новой кофточки или чтобы покушать, потому что надо понимать контекст. Новый Завет, который писали люди, у которых не было особо такого вот сильного мучительного выбора. Первая церковь жила трудно, жила тяжело, и многие, большинство из прихожан были людьми здесь довольно бедными, нищими. Да и вообще в древности люди жили гораздо хуже, чем мы живем сейчас.
Ну, тогда был выбор между жизнью и смертью. Вот. Поэтому тосковать о тех временах-то, конечно, ну, может быть и глупо, да? Но, с другой стороны, сегодня, если так присмотреться на тот же самый Ближний Восток, там то же самое происходит. Угу. То есть люди делают выбор, они делают выбор не между кофточками, они делают выбор там,
более важный,
умереть
более
за веру, да, то есть там, или жить без нее. вот, предав все свои убеждения.
Библия говорит об личной ответственности каждого за свою жизнь, причем немало говорит об этом. Говорит о духовных законах, которые работают. И если они сработают даже не в этой жизни, всякое бывает, но после смерти они все равно так или иначе сработают, никуда не денемся от этого. Поэтому Библия призывает быть мудрыми и принимать решения взвешенные и мудро. Притчи, конечно же, притчи, немало там сказано, 22 глава, 8 стих. «Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет». Личная ответственность за неправильное решение, за неправильный выбор. Так или иначе, это будет. Никуда, ну, сколько веревочки не веси, да, никуда ты не денешься. «Сеющий неправду пожнет беду». Послание Коринфянам, второе послание, 9 глава, 6 стих, апостол Павел пишет: «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Ну, речь здесь не о финансовом законе сеяния и жатвы. Речь здесь о том, что если ты не вкладываешь даже, например, всего себя в какой-то проект, то, в общем-то, а что ты хочешь? Он не выстрелит так. Если ты не вкладываешь всего себя в своих детей, например, а дети — это просто у тебя что-то такое, знаешь, мешающий какой-то фактор, ну тогда почему ты ждешь, что эти дети будут потом вкладываться в тебя?
Ну, это с одной стороны.
И с другой стороны, кто сеет щедро, тот и щедро пожнет. Есть такое обещание тоже.
Ну, это безусловно. Насчет переживаний, да, то есть, опять же, библейское, да, он говорит, вы, говорит, сможете сосчитать волосы у себя на голове, да, то есть, или там росту себе прибавить там хотя бы чуть-чуть, да, то есть, ну, чего, что вы волнуетесь, да, то есть, что вы переживаете, то есть, от чего вы устаете в конечном итоге? От ваших вот этих вот всех нервозов, то есть, одних неврозов, ничего и не меняется, по большому счету. Говорит, возложите заботы на Бога.
Да, потому что вот лилии, говорит, да, не сеют и не придут, они не переживают, они просто растут, не
рефлексируют. Они делают то, что они должны делать. То есть у них есть по задача, замыслу, они ее делают.
И что?
В этом спокойствие посмотрите, приходит.
Да, Бог за всем смотрит. Он растит цветы, вот они растят. Так вы тоже расслабьтесь, сделайте то, что должны делать, и Бог о вас позаботится.
Ну, в конечном итоге, Иисус. Да, кучу переживаний, кучу вот этих вот ситуаций выбора о том, ну, опять же, то есть, там, не кроссовки, да, то есть, и не чай в ресторане, а там пойти с этим парнем, да, или с этой девочкой, или не пойти, да. То есть, вот сделать так, как начальник на работе велит, приписать, да, или не приписать, да, то есть, там, дать взятку, не дать взятку, вот эти вот ситуации,
да, да.
Они больше напрягают. И если ты, как вот эта прекрасная лилия, хочешь не париться, да, то есть и не напрягаться, с чего мы начинаем,
делай,
тебе надо знать,
просто.
Да, как это должно быть. И тогда все будет просто. Если ты знаешь, что да, вот это нет, если ты знаешь, где добро и где зло,
если ты знаешь, что приписать итоге... не надо, взятку дать не надо, и с этим мальчиком не надо, потому что все понятно, чем это все закончится, просто делаешь это и не паришься, и все.
Да!
И не надо мучиться.
Будь как Форрест, да, то есть просто беги по жизни, ты будешь успешен. Вот. Ну, естественно, читай Священное Писание.
Послание к Галатам еще, да, 6 глава, 7 стих. Тоже про духовные законы. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то он и пожнет. Вот и все. Надо знать, что сеять, куда сеять. Сеющий в дух пожнет вечное, да. Сеющий в плоть пожнет от плоти конечное, да, земное. Ну вот и все.
В общем, да, то есть куда прикладывать свои усилия? То есть усилия прикладывать не по вот этим непонятным ситуациям выбора, поэтому здесь давай мы с психологами согласимся, да, как они там говорили, освободиться от лишних решений. Сосредоточьтесь на главном, как вы жизнь проживаете, куда вы вечность собираетесь,
и вот это точно
где вы собираетесь
самое
вечность
самое главное
провести?
Решение, которое должен человек принять, это решение вот. Следовать за Богом. Вот об этом решении стоит побеспокоиться, стоит попереживать.
Просто остальное как-то, ну, отказываемся, отбрасываем, вот, и где-то действительно живем проще.
Делаем то, что должны делать, следуем за Богом, доверяем Ему.
Читаем Библию для того, чтобы понимать, что мы должны делать. Как мы говорим, каждый уважающий себя человек в России должен прочитать Библию. Хотя бы 10 раз. От корки до корки.
Ну, хотя бы Новый Завет. Хотя бы Евангелие откройте для начала и почитайте.
Знаешь, так, давайте будем максималистами.
Я знаю, что многие люди начинали читать Библию и говорили мне... Это невозможно, ну, это скукота какая-то, невозможно. Я там, ну, прочитал «Бытие», но это же вообще просто про древних евреев. К чему это все? Ребята, начните читать с Евангелия. Вот оно там вот после серединки примерно. Откройте, найдете Евангелие от Матфея. Начинаете читать, не оторваться, я вам точно говорю. Это все про нас. Вообще вот все, что Иисус говорит, это про нас, это прям в точку в сердце. Поэтому читайте и не пожалейте.
И оставайтесь с нами, слушайте программу «Б». Олег Бендасов и Андрей Стародубцев были сегодня вместе с вами. Увидимся на следующей неделе. Пока.
Всем пока.